Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 15 ноября. У микрофона Ирина Чернова. Представляю наших гостей. Режиссер Евгений Емелин. Добрый день.
Добрый день. Добрый день.
И вместе с нами актер Павел Крайнов.
Здравствуйте. Добрый день.
Друзья, с нами по телефонной связи сегодня священник храма Софии Премудрости Божией Матери в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте. Студия.
Добрый день.
Отличная связь. Друзья, как мы и планировали, мы сегодня снова вспомним о прошедшем в начале ноября в Москве православном кинофестивале «Лучезарный ангел». И расскажем о фильме «Варавва» режиссера Евгения Емелина. Главную роль исполнил актер Павел Крайнов, наши гости сегодняшние. Всем знакома библейская история о смерти и воскресении Иисуса Христа. Но как выглядели события с точки зрения Вараввы, убийцы, отпущенного толпой вместо Иисуса? Чем обернулось ему это помилование? Вот мы сегодня поразмышляем об этом на основании вопросов, которые поднимаются в фильме. Варавва пытается понять, кто же тот человек, который вместо него распят, и разобраться, действительно ли он Сын Божий. В поисках истины Варавва получает ответы на вопросы, которые заставляют его пересмотреть взгляды на всю свою жизнь. Но фильм актуален. На сегодня, конечно, очень актуален. Наверное, вначале я должна спросить о предыстории. Вот как возникла такая идея фильм снять о Варавве? Ну, здесь евангельский сюжет. Вот сегодня я спрашивала у студентов, которые у нас в студии, какой фильм они бы назвали христианским. И первое, что пришло им на ум, это «Мастер и Маргарита», потому что там есть что-то из Библии, перекликается с библейским повествованием. Ваш фильм, ну, несомненно христианский, потому что, ну, вот первое, что хочется сказать, сделать вывод, он говорит о Христе, он показывает Иисуса Христа. Итак, Евгений, предыстория какова?
Ну, начну с того, что это экранизация романа английской писательницы Марии Карелли. Когда-то давно, наверное, в году 2005, может быть, 2006, попала книга в руки. История такая была достаточно интересная тем, что мой друг на развалах, на книжных купил за 10 рублей книгу. Приносит, показывает мне, говорит, тебе не... И имя это ничего не говорит. Я говорю, ну, говорит. Он такой, вот интересно, почитай. Я почитал, интересно, история, прочти, точнее. Вот, прочитав
книгу. А библейскую историю знали на тот момент?
Да, да. Ну, с Евангелием знаком был, да. И друг мой тоже.
Потому что книга и фильм – это, конечно, художественное повествование.
Безусловно, да. Это вымысел, конечно же. Но на основе реальных событий. Поскольку у нас даже была мысль такая перед началом картины написать фильм, основанный на реальных событиях.
Все-таки предыстория была. Вот книга вам попала в руки.
Да, книга попала в руки, прочитав книгу, ну, во-первых, история понравилась, красивая. И что интересно, такой язык, очень большой, я хочу, кстати, такой акцент сделать на том, что имеет значение перевод. Перевод книги с английского, там было вообще написано, что там в этой книге не было написано, что это Мария Карелли, и не было автора. Написано было в введении, там написано было, что это книга написана на основе рукописей, найденных где-то в Прибалтике, в каких-то монастырях, что-то такое, и типа напечатана без особых изменений, как-то так. Единственная пометка была СПБ 910 год, перевод княгиней Кропоткиной.
Но это особенно заинтересовало, еще больше, вероятно.
Даже в тот момент я на это даже никакого акцента не сделал, поскольку издание было это где-то начало 90-х, там дикие эти времена были непонятные. Вот, поэтому как-то я на этом вообще никакого акцента не сделал. Больше понравилось само произведение. Произведение и язык этого повествования, кое мы попытались сохранить и в картине, вот, он был такой кинематографичный, если так можно сказать. Ну, он лился как-то, вот речи, я не знаю, надеюсь, что у нас это получилось. Если посмотреть кино, то оно течет, песня, как песня. Вот. Поэтому очень много стилистически сохранено и в диалогах оставлено.
А приступили-то вы когда к этому фильму? Вот решили все-таки снять фильм по этой книге?
Ну вот прочитав, пообщавшись с
своим
другом, да, мы подумали, классная история, и языком таким написано, что было бы интересно снять об этом кино.
Потому что фильм-то этого года.
Фильм, да, он этого года, но поскольку доделали и получили прокатное удостоверение и все такое, это вот 2018 годом.
Фильм впечатляющий, друзья. Вот стоит посмотреть фильм «Варавва».
Спасибо.
Спасибо.
Павел, вот сразу хочу сказать, что вы великолепно сыграли главного героя.
Спасибо большое.
Очень удалось.
Спасибо.
С нами на связи отец Дмитрий. Пожалуйста, присоединитесь, отец Дмитрий, вот ваше впечатление, ну и вообще замысел. Может быть, вот какое бы вы дали определение христианского фильма, доброго фильма?
Ирина, я с вами соглашусь, что фильм действительно христианский, несмотря на тот вымысел, детективный, я бы, наверное, сказал, вымысел, который лежит в основании истории. Но и я соглашусь с Евгением и благодарю Евгения за то, что экранизировано было это произведение, потому что, согласен, фильм льется именно так. Его было, несмотря на продолжительность серьезную, очень интересно смотреть со всех точек зрения.
Ну, мне кажется, просто стандартный хронометраж картины такую историю не было бы не впихнуть.
Наверное. Но вот, Ирина, знаешь, что я инквизитор профессиональный, я эксперт кинофестиваля «Лучезарный ангел», член духовно-экспертного совета. И мне приходится осматривать, ну, порядка, наверное, 300 фильмов в год разных жанров. И художественный полный метр, и художественный краткий метр, и короткий метр, и анимация, и документальное кино. Вот. И, честно говоря, и глаз замыливается, и есть большое желание, искушение просто зарубить что-нибудь, чтобы не мучиться.
Спасибо, что не зарубили.
Спасибо, что досмотрели.
И когда я увидел этот фильм, у меня только инквизиторская нотка проснулась. Но я засмотрелся.
Отец Дмитрий, а все-таки что-то хотелось исключить, может быть, переделать?
Из песни слов не выкинешь. Вот опять же, исходя из того, что это песня, я пытался что-то где-то найти, вычленить, ну, для себя так вот. Но нет, это целостное повествование. И вот целостность удалось сохранить, что очень-очень ценно.
Отец Дмитрий, а вот, кстати, к нам уже поступил вопрос. Алексей спрашивает, как вообще относиться к просмотру фильмов на библейский сюжет? Насколько вот они могут, ну, наверное, я уже от себя так дополняю, насколько они могут передать повествование Библии?
Я не думаю, что фильмы на библейский сюжет есть смысл и ценность смотреть, ну, в частности, в оцерковленном православном христианам. Ну, это ничего не даст, не добавит, не убавит, что-то ценное извлечь, наверное, не получится. А вот людям, которые интересуются, ну, почему нет? В этом фильме даже цитаты, они по синодальному переводу фактически приводятся местами Священного Писания. Точь в точь, слово в слово. Поэтому, ну, данный фильм можно посмотреть. Нужно, я не скажу это, каждый выбирает, но можно посмотреть.
От 12 и плюс.
Да, да, именно так.
Евгений, Павел, вот расскажите что-нибудь еще такое интересное, как начинали съемки. Вообще сложно было сделать этот фильм? Или Бог помогал?
Ну, помогал однозначно. Помогал однозначно, иначе бы это просто было миллион вариантов того, чтобы это не состоялось. И, в частности, я не знаю, правильно ли я сейчас скажу, по поводу замечаний духовно-экспертного совета. Во-первых, спасибо большое, что все-таки допустили нас на фестиваль.
Да. У нас была рубка.
Ну, я вот поэтому
хотел, чуть-чуть наслушать.
Хотел, да, спасибо, отец Дмитрий, что забыл.
Да, спасибо большое.
И председатель, отец Владимир Волгин, тоже к удивлению, несмотря на его солидный возраст, такую маститость, и можно было бы предположить ретроградство, он был целиком за фильм.
Ему отдельно спасибо. Да, тоже
фильм хороший, действительно.
Я по поводу того, что... Одно из, насколько я понимаю, надеюсь, что я не ошибаюсь, по поводу того, что не было у нас консультантов на картине.
Духовных вы имеете в виду?
Ну да, видимо, так вопрос выглядел, звучал. Я к тому, что у нас был один консультант, который, я считаю, прям важный. Важный – это Господь, который на каждом этапе нам сопутствовал и помогал.
Вы обращались к Богу?
Безусловно.
Замечательно.
Интересно.
Ну, вы знаете, тут можно, я просто чуть-чуть добавлю, что даже просто...
Может, ближе к микрофону?
Да. Просто если посмотреть на погодные условия, хотя бы, вроде бы это такая мелочь, но это был октябрь, съемки в октябре в Крыму. Обычно в это время...
В Севастополе, да?
Да, в Севастополе. Обычно в это время холодно, и, в общем, уже дожди. Но у нас каждый день было солнце. Каждый день.
Повезло с погодой.
Ну, вот как-то так, да? Это мелочь.
Местные жители
это
даже мелочь. Говорят, такого у нас не было очень давно.
Люди, которые к нам приходили, артисты массовых сцен, они именно артисты, я не считаю, не называю это массовкой, именно артисты массовых сцен в сцене суда, подходили на следующий день и говорили, можно мы к вам придем еще, мы хотим вам помочь. Мы просто хотим вместе с вами просуществовать, попытаться вам чем-то быть полезными.
И там уже посмотрели этот фильм?
Нет, я имею в виду в процессе съемок. Просто люди к нам пришли, увидели, что мы делаем, и как-то захотели быть причастными.
А вообще на экране когда могут посмотреть в кинотеатрах зрители?
Ну, пока непонятно. Ну, пока не ясно. То есть прокатом пока есть история и судьба не ясна.
Мы говорим о фильме, а пока посмотреть его нельзя. Только на кинофестивале. Кто смог.
Ну да, даст Бог, еще будут какие-то фестивали.
Отец Дмитрий, а вот здесь вот как-то в содействии, может быть, духовное возможно, духовного совета?
Ну, мы не сильны в административном плане, да, мы консультативный орган, и каких-то площадок особенных не имеем. Можно обсудить, конечно, но сомневаюсь. Что касается лично меня, то я пытаюсь трудиться в том месте, которое меня воспитало, в Баумовском университете. И кинопоказы такие, знаете, с духовным подтекстом, пусть не такие откровенные, как фильм «Варавва», мы там устраиваем иногда, включая аудиторию достаточно серьезную, большую, и приглашаем и актеров, и режиссеров. Но это бывает раз в год у нас такое мероприятие. Поэтому, может быть, если как-то что-то склеится в следующем году, и вдруг воплотим зал большой, 1000 с лишним мест.
Ну, здорово, дай Бог.
Да. Дай Бог, да. Ну, давайте мы сейчас обратимся вот к главным вопросам, которые звучат в фильме. Вообще, вот я еще тогда спрошу, Евгений, а вот главная задача перед вами стояла, ну, снять по книге, показать вот это повествование? Или вот вы хотели что показать своим фильмом? Я сейчас вот напрашиваю, стану какие-то выводы.
Все отлично. Я об этом писал, есть же ведь такие как документы, перед съемками и перед вообще до начала приступления к работе над аудиовизуальным произведением, будем так говорить, режиссер пишет некий документ, который называется там «Экспликация», «Тритмент», «Стейтмент», «Синопсис». Нет, «Синопсис» — это содержание, а есть режиссерское видение некое. Вот, я так понимаю, вы об этом спрашиваете, чего хотелось мне получить от этого?
Да, что показать?
Как заложена мысль.
Может быть, что сказать зрителям, да?
Ну, мне хотелось донести до людей, которые, как правильно отец Дмитрий сказал, не здоровым нужен врач, а больным, собственно.
Интересующимся, людям интересующимся.
Даже если не интересующимся, ну, то есть для тех, кто об этом не знает ничего, хотелось бы, чтобы они узнали. И показать вот, посредством героев, которые там замешаны во всю эту историю были, от судьи и первосвященника до разбойника и бывшей блудницы, там, скажем так, всю исключительность происходящего, собственно говоря, которое происходило там, событий, собственно, как бы, что все текло и протекало там, но случилась встреча с ним, и ничего уже не будет по-прежнему. Все будет, дети будут расти, волосы будут сидеть, солнце будет вставать и падать, но ничего по-прежнему не будет.
Ну, это удалось.
А, удалось, слава богу.
Ну, вот меня впечатлило, когда Пилат разговаривал с женой уже после того, как выбрали освободить Варавву, он сказал: праведники всегда страдают. Ну, как-то это прозвучало, и так было сыграно. Отец Дмитрий, вот тут у меня к вам, конечно, вот просьба прокомментировать. Вот действительно праведники страдают всегда? Всегда ли они страдают?
Обобщить трудно, честно скажу. Обобщить трудно.
Ну, за всегда, но... не будем говорить. Ну, вообще вот иногда, может быть, часто.
Нет, это факт. Я думаю, что это частое явление и частое в христианской истории, безусловно. Мы знаем, что у нас святые мученики составляют основную массу святых, а особенно если говорить о новомучениках 20 века, так это десятки тысяч людей, к сожалению, и священные мученики, и миряне. Но даже если мы отходим от этого и смотрим на святых, ну, те же преподобные старцы оптинские, мы видим преподобного Амвросия, который лежал на боку десятилетия, страдал, и при этом помогал людям не страдать. Совершенно удивительное явление. То есть насколько жизнь духа выше, чем плоти и даже души, если можно так сказать. Вот. Ну и Господь сказал, во-первых, ученикам, то есть не просто людям сказал, а тем, кто его заповеди исполнять будет, что в мире вы будете скорбны, потому что мир вас любить не будет. Знаете, страдание от неразделенной любви, ты любишь людей, они тебя ненавидят. Одно из самых сильных страданий, я думаю. Вот это то, что может испытывать праведник.
Вот главный герой Варавва в этом фильме, он, конечно, стал задумываться, почему распяли на казни, точнее, вот кого отдали на казнь вместо него. Павел, вот, может быть, вы что-то вспомните, как вы готовились к роли вообще, что вам помогало? Но, роль-то сложная.
Ну, да, наверное, роль непростая, но скажу вот что ж. Я человек интересующийся, как сегодня прозвучало уже от отца Дмитрия. До этого момента я был, в общем, незнающим человеком, скажем так. Поэтому, когда ты получаешь такой материал, ты волей-неволей все равно должен... как учили в мастерской в Авгике и как писал Станиславский, должен вообще понять суть, от чего, к чему и как. И, безусловно, я читал Евангелие, я и ходил в церковь, я смотрел, я наблюдал. И настолько сильная драматургия, и я уже несколько раз об этом говорил, что драматургия – это вообще залог успеха, потому что когда у тебя есть что играть и есть о чем говорить – то, в общем, все должно получиться, просто нужно не испортить это. Поэтому я очень надеюсь, что мне удалось не испортить, а попытаться передать чувства и эмоции, потому что задача артиста – это именно чувства передать, эмоции передать. А литература была великолепной, я эту литературу сравниваю исключительно с театральной, хорошей, мировой, классической драматургией, потому что то, что сейчас у нас идет по центральному телевидению, там и зачастую те фильмы, которые идут в кинотеатрах, это весьма такая драматургия, в общем, очень ровная, если сказать, не выражаться, грубо говоря, вульгарно сейчас. Вот. Поэтому благодаря такой литературе нужно было просто не испортить, постараться говорить с режиссером на одном языке, вибрировать на одних каких-то нотах, на одной частоте, и мне кажется, мы как-то услышали друг друга, договорились и смогли передать. Поэтому меня поддерживало очень много, меня поддерживала драматургия, меня поддерживал режиссер, который ставил конкретные задачи на конкретный момент. И что мне особо ценно и дорого, мне кажется, что кто-то, вот мы были там на одном фестивале, который называется «Святой Владимир», собственно говоря, в Севастополе, mm-hmm. и люди, местные жители смотрели кино, говорили нам замечательно много разных слов. И один человек, который был в жюри, сказал нам такую вещь. Очень ценно в этом кино то, что это кино снято про обычных людей, хотя вроде бы это рассказывается про то время. Вроде бы все эти люди сейчас, они апостолы, сейчас это святые люди, но тогда-то они были просто людьми со своими страстями, которые точно так же искали и пытались найти какой-то свой путь. И вот это, наверное, самое ценное. Он сказал такую замечательную вещь, что Варавва просмотрел «Воскресение Христа» не потому, что что-то такое сверху, а просто человек заснул. Ну, взял и заснул. И в этом,
по-человечески.
По-человечески. И это, вот, в этом, вот в этом мне именно нравится и понравилось, и, наверное, зацепило, что это вроде бы про высокие какие-то такие важные вещи, но очень просто и простым языком.
И еще один mm-hmm. момент, что это касательно того, что, чего я хотел, чтобы состоялось посредством этой картины. Хотелось эту тему, что, собственно, было заметно и изначально, как вы спросили по поводу книги. Мне показалось это доступно очень и повествовательно рассказано, и понятно для простого человека будет. Не нужно. Обычно эта тема вызывает сразу отторжение посредством того, что ну сейчас начнут заморачивать, сейчас что-то начнут такое впаривать, что невозможно это осознать моим маленьким мозгом. Но здесь как-то более доступным языком. И это не мои даже слова. Это мне хотелось этого добиться. Мне человек один сказал, это самое понятное кино на эту тему для него было. И это было очень важно для меня услышать. Я не ожидал, но это было и приятно в том числе.
То есть, значит, для меня цель достигнута. Фильм раскрывает, показывает Иисуса Христа. Давайте мы сейчас дадим слово позвонившему. Говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий, да,
Добрый день.
Конечно, сложный, интересный сюжет, да, но все-таки вот, англосаксонская такая традиция, она скорее вот видит Варавву, что он спасся, но все-таки, смотрите, вот, мне кажется, там важно подчеркнуть такую деталь, что, во-первых, вот, Христос сказал, что, когда за ним пришли, что меня возьмите, а вот учеников оставьте, да, или когда был другой разбойник благоразумный, да, то есть он, исповедовал Иисуса Христа, его страдания, да, и они, как бы, все-таки, достойны это освобождение через Христа воспринимают, да, там, от греха и так далее, но все-таки Варавва получает от народа, да, который отказывается от Христа свое освобождение, да, и вообще там можно видеть, что он похож чем-то на образ, антихриста, зверя, что на нем смертельная рана зажила, и все люди говорят, кто подобен зверю всему, и вот даже если это вымысел такой, то вот как-то надо, мне кажется, отделить, вот как именно он воспринимает это. А это не автоматически, что раз его освободили, что это от Христа, а не от сатаны.
Мне кажется, если вы посмотрите
кино,
спасибо вам большое за вопрос, то там, мне кажется, есть эти вопросы. Это не происходит в одночасье, в одноминуте, как правильно это сказать. Это показан путь, и, в общем, ответ в конце тоже весьма неоднозначный. Каждый, мне кажется, сам для себя найдет этот ответ.
А еще такой, я во всяком случае так это увидел, услышал. Собственно, там ведь тоже он в своих этих поисках общается и с Марией. Это тоже его исповедь своего рода. Это я должен был умереть на кресте, не твой сын, когда он с ней общается. А не знаю, вот молодой человек, который звонил, он картину видел, не видел. Вряд ли, наверное, видел,
да,
если только на фестивале.
Наверное, нет.
Вот, потом разговор, собственно говоря, с Иосифом, тоже своего рода исповедь. Разговор с апостолами, тогда они еще, скажем так, не апостолы, а ученики.
Ученики, да.
Да, тоже ведь исповедь своего рода Варавы. То есть он тоже кается, собственно, и посредством этого приходит к вере.
А вот интересно, вы соприкоснулись с этой темой. Павел, вот я хотела вас спросить, вот что вы раньше, думали что-то о спасителе?
Я говорю, что я был человеком, наверное, несведущим после этого я, безусловно, стал задумываться и стал человеком ищущим и интересующимся. Ну, просто так такие вещи не могут пройти, все равно ты задумываешься, если ты погружаешься, а я надеюсь, что мне это удалось, и, в общем, я старался это сделать, не отнестись к этому как к какому-то такому. Ну, тут невозможно отнестись не глубоко, потому как тема обязывает, и ты просто волей-неволей в это начинаешь заходить. Поэтому, конечно, я стал интересоваться, ходить и искать какие-то свои ответы.
Мне вот кажется, он пришел в какой-то ужас. Вот я тоже когда думаю, что на что способны люди. Вот он понял, что люди распяли Сына Божьего. Конечно, ему стало страшно. Вот еще интересно, отец Дмитрий, вы добавите по поводу звонка?
Вы знаете, я добавлю, потому что есть такой древнейший церковный возглас, священнический, богослужебный: «Свет Христов просвещает всех». Вот этот фильм очень хорошо показывает это. То есть те, кто краешком соприкоснулся, казалось бы, действительно, это просто там жребий, случайности, выбор, но это не касается сравнения двух людей, да, то есть это никто вроде бы никого не заменил добровольно, а человек заставляет думать. А если человек думает, что очень ценный дар в наше время, то мысли могут прийти в нужное направление. Если их нет, они никуда не придут. Это
отец
часто
Дмитрий,
получается.
А вот каждого человека тянет. Вот Варавва, он говорит, что в фильме он сказал, что его вот что-то тянет, он должен разобраться. Вот он почувствовал такой призыв. Ну, вероятно, все-таки в жизни каждого человека бывает такой призыв, что его тянет разобраться в смысле жизни, в важных вопросах.
Не каждый задумывается, что это был призыв.
Да вот. Это
вот беда.
Да, касательно вот слов отца Дмитрия, на самом деле это вот как раз к тому, что и ничего уже не будет по-прежнему.
Именно.
Да.
Вот интересно, что вы в фильме не показываете лицо Господа Иисуса Христа. Он присутствует, является людям, это свет, такой вот, может быть, как бы издалека что-то видно, но вы специально не показали.
Ну да, сознательно, конечно же, такой ход креативный. Не знаю.
А хотелось все-таки кого-то взять на роль?
Ну, там была роль, человек же играл.
Актер. Человек играл, но его... Я имею в виду, чтобы вот было...
Надеюсь, он не обиделся. Ну, я могу в этом смысле, может быть, привести...
Ну, трудно изобразить
слова.
Только, да.
Ну, да, и такой вот Феофан Затворник, по-моему, в свое время говорил такую вещь: молясь Богу, не нужно... Не могу дословно сказать, не нужно представлять его, а нужно просто верить, что он слышит и видит. Это важнее, наверное, на мой взгляд. Что он здесь, и что он слышит и видит. Я могу ошибаться прямо в буквальности, но, по-моему, Феофан Затворник сказал такие вещи.
Давайте я прочитаю сейчас вопрос от Светланы, отец Дмитрий. Значит, слушательница спрашивает, можно ли смотреть фильмы об Иисусе Христе детям? Вот фильм от 12 и далее.
Я не любитель обобщений, но я скажу про себя, что мне, на меня большое очень впечатление оказали в детстве, ну, относительном детстве, 12+, как принято говорить, и как этот фильм имеет свою категорию. Два фильма, снятые по Евангелию, снятые зарубежными, американскими, по-моему, кинематографистами. В разное время они были сняты. Но они оказали очень глубокое впечатление и в копилку моей души внесли свой вклад. Поэтому фильм рознь тоже, конечно. Знаете, когда мы там смотрим совершенные фантазии, отвлеченные, или же сравним их с фильмом «Варавва», или сравним с теми фильмами, которые точь-в-точь по Евангелию снимались американскими товарищами в свое время, вот те фильмы, которые я посмотрел. Ну, ступени разные, а с некоторых ступеней можно упасть, к сожалению. Поэтому фильм рознь.
Я согласен.
Мой опыт такой.
И если еще вот рассмотреть события фильма, они, конечно, близки и нам сегодня. Когда Пилат беседует вот тогда же с женой, говоря, что праведники всегда страдают. Вот везде чувствовалась его боязнь людей. Он понимал, что Христос не виноват. Он не хотел, в фильме это хорошо особенно показано, он очень не хотел предавать его на казнь. Но вот почему человек боится не Бога, а боится людей, толпы? отец Дмитрий? Вот происходит такое.
Если он в своей душе не живет, если он посредством совести не влияет на твою душу, чем он глубже в твоей душе, тем глубже угрызение совести и невозможность приступить ее повеление. Да, вот как сказал кто-то из притык, что совесть — это голос ангела-хранителя в нашей душе. Ну, как бы, а можно сказать, и Господа самого. Вот. Поэтому Пилат для меня лично и по моему восприятию 12+, о котором я сказал, я прочитал Евангелие первый раз лет в 12, это один из, ну, печальнейших персонажей. Мне за него всегда было переживать, но очень горько, что вот человека, как принято вульгарно выражаться, подставили. Очень грустно. Но выбор все равно делает человек сам. И, как видим, выбор был невыгодный, потому что его отстранили вскоре и от наместничества, и сослали, и жизнь он свою закончил достаточно печально, и все то, чего он боялся, его как раз и настигло в результате неправильного решения. Так что выбор за нами, но каков он, правильный или неправильный?
То есть можно так предположить, сказать, что вот не помолился он перед тем, как сделать выбор.
Ну, он был язычник, непонятно было, какому из богов молиться при таком выборе. Сложный вопрос.
Еще вот в фильме Петру Мельхиор говорит, что ты в Христе видел царя, а не Бога.
Но это вот проблема что? Всех апостолов, за исключением, может быть, Иоанна Богослова, который был таким тонким душой человеком и очень многое воспринимал сердцем, а не ушами, из-за чего само Евангелие им написанное, оно очень высокодуховное, оно не касается в глубине предметной области, а слов Иисуса Христа, мыслей, вложенных им впрямую. Да. Поэтому человек до Пятидесятницы, до схождения Святого Духа на апостолов, да, они люди, как мы, разве что больше любят Бога, но в то же время не вполне осознают Его божественность только теми эпизодами, в которых сам Господь им открывает. Но они Его видят, вот это очень ценно. А мы не видим, но веруем, должны веровать, по крайней мере.
Отец Дмитрий, вот я хотела спросить, может быть, мы сегодня тоже можем как-то ошибочно представлять себе Бога как царя?
Вы знаете, мне очень многим людям приходится говорить, а общаюсь я преимущественно с православными людьми, которые в том числе являются или считают себя воцерковленными, что не можем мы без знания Священного Писания знать, как нам жить, слышать Бога, понимать Его и действовать в соответствии с заповедями. Ни один священник, никто, не имеющий дарование проповеди, не передаст слово Иисуса Христа, как их передали очевидцы. Вот это бесспорно. Поэтому, с одной стороны, ты молишься, с другой стороны, ты можешь прочитать толкование сложного места, но ты должен читать оригинал. Пусть тот оригинал, который в русском переводе, в церковно-славянском, но слышать должен Бога, а не того, кто пересказывает тебе его слова. Вот эта тонкость, пожалуй, такая, которую, ну, нельзя терять.
Ну, вот если речь у нас зашла о Пилате, кстати, интересно, вы его показали, Евгений, ну, молодой, не как обычно показывают, довольно молодой человек.
Ну, они все там молодые у нас достаточно, кроме Римофейского, Иосифа и Мельхиора, собственно. Вот, ну, я считаю, ну, я, конечно, могу ошибаться, но я их себе представлял всех примерно одного возраста, ну, то есть возраста Христа примерно. Варавва тоже такого же. Как-то мне так представилось. Не знаю, оригинально, нет. И вообще, ну, как бы...
Можно я реплику вставлю?
Да, да, отец Дмитрий, конечно.
Да, дело в том, что мне показалось, я об этом никогда не задумывался, но мне очень понравился этот образ, да, человека действительно 35 лет. А потому что римские воины редко доживали до старости.
Да, да, там всегда, вообще период был такой, что правда. Там редко кто доживал до старости, наверное. Ну, то есть там, конечно, были, наверное, какие-то долгожители, но все достаточно молодые были. И за средние становилось раньше.
Ну, так, это уже старожил был.
Ну, да.
Отец Дмитрий, а вообще вот известны подробности о Мельхиоре? Это один из мудрецов.
Волхов.
Да, из волхов, как мы их называем. Вы знаете, я таких подробностей не знаю. апокрифические версии рассматривать сложно, но очень интересная завязка на этом персонаже. Не к тому, что мы через какое-то там колдовство или что-то можем прийти к Богу, но что даже такая ступенька может чему-то послужить. Вопреки там, может быть, намерению или так далее. Но очень интересный персонаж, такая связка между нулем и плюсом. Очень интересно.
Ну, он проповедует для воров уже, получается.
Наставник, учитель.
Он так прикровенно это делает. Странно, я бы даже сказал. Но очень симпатично.
Вот здесь... Можно как понять, его Бог направил, или вот он сам по своей воле решил поговорить, найти Варавву?
А ну, это кому вопрос?
Отец Дмитрий, ну вы... Да, всем. Но мне думается, что Бог нам посылает людей.
Безусловно, безусловно. Это вне всякого сомнения. Никто Бога проповедовать, к нему вести не может без благословения свыше. И вот про этот фильм я хочу сказать, что чувствовалось вот это благословение свыше, меня удивило он очень. Я смотрю и не могу насмотреться. Думаю, что ж такое-то? Я же инквизитор.
Ну вот прежде чем прочитать еще вопросы, которые к нам поступают, давайте мы напомним номер нашего телефона еще раз.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Вот вначале я упомянула об ответах студентов на сегодняшний вопрос. И вот сейчас Лариса спрашивает, а как относиться к фильму «Мастер и Маргарита»? Отец Дмитрий, ну это вот вы просто коротко скажите тогда.
Вы знаете, я немножко запутался. Мне кажется, что этих фильмов несколько было, да, если я ничего не путаю. Да.
Ну, может быть, вообще к этому сюжету, книги, насколько это христианское произведение?
Ну, вы знаете, некоторые люди, особо въедливые какие-то, утонченные, что-то находят там такое апостольское, тонкое и приводящее. Вы знаете, по грубости современных людей, ну, простите меня за циничное выражение, но по поверхностности, наверное, так бы, этот фильм к Богу не приведет. И сюжет, пожалуй, тоже. Мое мнение такое специфическое.
Угу. Так, ну вот еще такой интересный вопрос от Тимофея. Как увидеть мир духовный и какой из православных фильмов, желательно документальный, можно смотреть? Ну, отец Дмитрий, это, наверное, может быть, вы можете что-то подсказать еще? Мы вот сегодня советуем фильм «Варавва» посмотреть, если будет возможность.
Фильм «Варавва» однозначно советуем посмотреть. А если говорить о документальных фильмах, знаете, с одной стороны, их много, а с другой стороны, вот чисто такой, чтобы он был православный и при этом интересным, и при этом сюжет хорошо был взят, и операторская работа и все прочее, ну, таких какие-то настолько единицы, что вот я не могу сказать, чтобы мне что-то прям запало в сердце, ах и ох. Вот я посмотрел фильм в этом году, я даже рекомендовал фестивалю на открытие его поставить или на закрытие. Он, у него два названия, я запомнил второе, «Эпоха Никодима» о митрополите Никодиме Ротове, председателе отдела внешних церковных связей 70-х годов. Ну, вот вы знаете, фильм настоящий, настоящий. История церкви, духовная жизнь, личность, плоды, предпосылки идеально сделаны. Ну вот это один из редких. Один из редких, которым хочется похлопать. А так, я говорю, с точки зрения инквизитора, ну, я развожу руками. Есть люди более, опять же говорю, душевные, тонкие, которые могут оценить. У меня черное и белое.
Ну, давайте дадим слово позвонившему. Ваш вопрос.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, Ирина Ивановна.
Вадим Николаевич.
Вопрос.
Рада слышать вас.
К отцу Дмитрию. Вот вообще, когда речь идет о экранизациях на тему писания. Как вы относитесь к проблеме домысливания? Потому что здесь ведь его очень много, как правило. И всегда ли это во благо? Спасибо.
Спасибо большое, Вадим Николаевич.
Насколько я расслышал, вопрос ко мне, да, просто эхо какое-то в трубке.
Да,
было.
Да, отец Дмитрий.
Ну, вы знаете, домысливание. Вот здесь интересно, что к сюжету фактически он не изменен. К нему приклеена история, подводящая, да, боковая линия. И я не против таких идей, если они не нечестивы. Потому что когда начинают говорить о Христе, о Марии Магдалине, о каких-то возможных отношениях вне духовного поля, ну вот и начинается уже кощунство. В этом фильме я старательно искал кощунство. Не нашел. Потому что вот даже этот момент, на который мы уже остановились в середине передачи, что даже лицо Господа фактически не показано, это очень благочестиво. Я это оценил вот сразу. Потому что у нас даже круглые столы проводились, насколько может актер сыграть святого. Это очень тонкий вопрос, да, насколько святого вне подвига в жизни, святого в подвиге, который в житиях святых описан, и так далее. Очень сложный вопрос, и мнения до сих пор ходят. А что касается Священного Писания, то поскольку ядро не нарушено никаким образом, Иуда предатель, его мотивы, вы можете сколько угодно о них рассуждать, какую угодно канву навешивать, он предатель. Это факт неосомненный, и его, ну, по большому счету, ничто не оправдывает.
Но вот этот фильм как-то смягчает.
Смягчает, но не оправдывает. Но не оправдывает. Да, Иуду жалко. Я думаю, что объясняет. И апостолам было его жалко. И Христу жалко было в первую очередь. Но здесь уже ничего не поделаешь. Да, смягчать можно. Я согласен, что здесь есть такой момент. Но это просто для того, чтобы лишний раз о чем-то задуматься. Но не переменить свое мнение об истинности Священного Писания и о точности евангельского повествования. Так что вот здесь такая мера найдена, которая меня действительно поразила. Искренне поразила.
Да, меня фильм тоже поразил. Когда я его просматривала, вы соприкоснулись с такой темой глубокой, Евгений и Павел. Вот, может быть, какие-то были особенные моменты во время съемок фильма? Все-таки довольно продолжительно он готовился. О чем бы хотел сказать? Или, конечно, всегда всего, наверное, было много и трудностей. Но главное, что вы отметили, вы почувствовали помощь Божию.
Да, у меня только лишь слова благодарности и от того, что это состоялось и получилось, все-таки раз такие эксперты, как отец Дмитрий, инквизитор, такие лестные и приятные вещи, только благодарность.
Знаете, милостью Господа. Я просто чуть-чуть дополню, что там на тот момент это же был дебют, это был дебют очень многих. Это был дебют режиссерский, это дебют оператора, в общем, с ним он выпускался, защищался кусочком еще в ВГИКе. Мой дебют как артиста, дебют
Юдив, молодая,
главной героини, и это отдельная тема, потому что девочка в 20 лет, которая, она девочка, и 20 лет всего, она прекрасно
очень
справилась, мне кажется, по-актерски. И я смотрю, кто в 20 лет, какая девушка. Женя пробовал многих разных, и, в общем, на данный момент мы не называем имен, но уже известных артисток, и данная актриса попала, запала и сделала все очень точно. И поэтому, когда сейчас, уже имея некий багаж съемочный, там, как набор каких-то своих проектов, я, приходя на площадку, могу сказать честно, абсолютно открыто, и об этом писал там, в своих соцсетях, на страницах, что таких глаз на площадке, глаз людей съемочной группы я не видел никогда до сих пор, потому что вот такой отдачи людей, когда люди болеют и горят темой, благодаря, безусловно, Жене, который заразил, который подключил. Я абсолютно искренне говорю, это были дебюты очень-очень многих людей. И художника по гриму, благодарность огромная нашему художнику по костюмам. Да, потому что, к сожалению, она уже не с нами, она не смогла посмотреть. Но этот человек, когда мы приезжали со смены, который своими собственными руками, вместо того, чтобы идти спать и отдыхать, продолжал сидеть. И так происходило все. потому что люди выполняли не только конкретную свою работу, но и плюс помогая, поддерживая. Это очень важно, когда ты в кадре, а за кадром происходят телефонные разговоры или просто бесконечные какие-то шорохи. Ты не можешь нас... Это трудно, правда, трудно, эмоционально трудно. Там были сложные куски, но была тишина, люди поддерживали, помогали и понимали, если что-то не получалось, не получалось многое, что-то получалось. Поэтому вот такого единения, правда, я не видел спустя уже там 6 лет с момента начала ни разу, и были разные работы, и хорошие, и чуть хуже. Ну, вот вообще я наше кино могу разделить на две категории, всегда об этом говорю, за которые мне стыдно и за которые мне не стыдно. И касаемо нашего кино, отечественного.
Тоже черные и белые.
Да, но здесь мне хочется говорить о данной работе. Хочется. О других я редко говорю. Вот так,
ну, потому что вопрос-то очень важный, наверное, самый важный. Там звучал, был поднятый, герой искал на него ответа. Кого же распяли, кого же казнили? Мне кажется, это вот вопрос, вот если искать на него ответ, он на сегодня может людей объединить, изменить. Вот интересная фраза прозвучала в фильме «Знания, добытые верой». Герой видит Христа уже Бога. Отец Дмитрий, вот на ваш взгляд, он поверил и увидел Бога, получил знания? Или как-то тут трудно судить?
Вы знаете, мне трудно судить, да, как мы скажем, о мысли, да. Но действительно у людей разные пути. Есть такие очень умные люди, которые какими-то логическими выкладками, сопоставлением событий своей жизни, чтением какой-то глубокой литературы приходят к Богу. А есть те, которые приходят к вере и получают знания не из книжного листа. Да, духовное ведение. Вот знание и ведение – это, наверное, разные немножко категории, да. Знание, оно надмевает, а ведение как раз смиряет. Потому что ты понимаешь, кто ты перед вот благодатью Божией, перед Его любовью, со своей нелюбовью. Да, вот это очень, очень тонкая, очень красивая категория. То есть верующий. Верующих море. А что есть вера, и как ты поверил, и откуда твоя вера? Да, что называется, и по горизонтали пришедшая, и снизу из книг, сверху от Бога, да, наверное, вера свою ценность имеет, то так или иначе, вот, но вот эта вот вера, которая дарит нам видение, знание, это самое сильное и самое надежное, наверное, вот так вот. Потому что знание, пришедшее снизу, оно может поколебаться каким угодно образом и в неудобное время. И тогда, в общем-то, останешься ни с тем. Фундамент непрочный.
Вот у нас время уже истекает, несколько секунд остается. Я думаю, что как-то удачно мы сегодня поговорили во Всемирный день философии. Да, философия и любовь к мудрости.
Прекрасно.
Что бы вы еще пожелали всем? Вот ваши заключительные слова. Отец Дмитрий.
Всем мира в душе и любви.
А я бы пожелал веры, честно говоря, потому что, я даже не представляю себе, как жить в наше трудное время. Наверное, всякое время трудное, но мы живем в этом времени, оно реально трудное со всех сторон.
Правильно,
и идеологически, и душевно, и духовно. Вот вера, она, конечно, очень сильно нас укрепляет, просто дает жить, вот просто в этом мире. Конечно, она должна нас приводить к Царству Небесному. Но даже вот здесь, в нашей рутине, без веры, просто реально очень трудно. Вот своими силами карабкаться.
Да, спасибо, отец Дмитрий. Извините, нереально. Мы должны уже переключить нашу программу. Большое. Благодарю,
спасибо,
Павел.
Огромное.
Благодарю,
спасибо,
Евгений.
Вам.
Всего доброго.
Благодарю.